Глава 11. Измерение храма Божия, жертвенника и поклоняющихся в храме. Стихи 1 и 2. Явление двух свидетелей, продолжительность их проповеди, их могущество и сила чудотворений. Стихи с 3 по 6. Смерть свидетелей от зверей из бездны, радость грешников по этому поводу и их страх при воскресении и вознесении свидетелей. Стихи 7 по 12. Великое землетрясение, стих 13. Небесное торжество, начавшееся по звуку трубы седьмого ангела. Стихи с 14 по 17. Объяснение небесной радости, стих 18. Заключительное видение открытого храма Божия, стих 19. Стих 1. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем». Стих 2. «А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». Первое, в чем выразилось пророческое служение Иоанна, было данное ему поручение измерить храм. Ему была дана трость, но кем Иоанн и сам в своем возвышенно напряженном состоянии не приметил. Она как бы сама собой оказалась в руке тайнозрителя. Голос, очевидно принадлежащий самому Господу, повелевает Иоанну встать, что равнялось призыву начать неотложное действие. «Начни, начинай». Сообразно с этим призывом Иоанн сейчас же должен начать измерение храма Божия. Это измерение имеет смысл описания, определения границ с целью сохранения и сообщения неприкосновенности измеренному и описанному предмету. Измерению подлежит первее всего самый храм, то есть святое святых и святилище, а также жертвенник всесожжения, который взят вместо того пространства, где он помещался, то есть двора для народа. Наконец, предметом измерения должны быть также и поклоняющиеся в храме. Под поклоняющимися во святом святых и святилище разумеются только лица священнического достоинства. Поэтому измерение храма нужно лишь постольку, поскольку через это выясняется мысль измерения поклоняющихся. А мысль или цель этого измерения – та, чтобы отделить и отличить их от других людей, отделить Церковь Христову от антихристианского мира. Эти другие люди имеются в виду во втором стихе под внешним двором, который был предназначен для простых молящихся и для прозелитов. Внешний двор не повелевается измерять, потому что он отдан по попущению Божию на попирание язычниками. Язычники – это все люди, не принадлежащие к числу истинных почитателей Господа Бога. Попирание язычниками, то есть неверующими и безбожниками божественного храма, следует относить ко времени Антихриста, и оно означает вместе и разрушение, и опустошение, и осквернение святых мест, действия, тесно связанные с боговраждебностью, чем и будет отличаться время Антихриста. Время господства боговраждебных людей будет продолжаться 42 месяца. Это число несколько раз повторяется в Апокалипсисе, указывает на период времени деятельности Антихриста и, согласно с мнением Православной Церкви, является периодом, определенным не только для божественного промысла, но и для людей, то есть именно так, как и сказано, 42 месяца или 3,5 года. Видение измерения храма и поклоняющихся в нем говорит о выделении христианской церкви, общества истинных христиан, из остального общества. Таким образом, святой город Иерусалим в видении представляет собою весь мир, храм же Божий, общество верующих в Иисуса Христа. Этот внутренний храм, внутренняя церковь, то есть общество истинно верующих, будет окончательно выделено. Истинные христиане будут поклоняться Богу Духом и истиною. истинные христиане, будучи истинными священниками, будут иметь доступ к Богу, как истинные дети в Доме Божием, как истинные священники в святилище. А внешний двор храма, то есть неверующий и нечестивый мир, вместо церковного и христианского руководства отдает себя под руководство своих безбожных представителей. Они-то и будут попирать внешний двор храма, то есть будут уничтожать все святое и христианское в душе и жизни подчинившегося им грешного человечества. И это будет продолжаться все 42 месяца господства Антихриста до самого второго пришествия. Стих 3. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Стих 4. «Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли». Название свидетелей употреблено в общем смысле проповедников божественной истины, христианского учения. Они были пророками и проповедниками в самом широком смысле этого слова, и цель их проповеди не столько вразумление нечестивых, сколько и общее назидание и утешение праведников через предвозвещение грядущего Божия суда. Так что и обличение их во вретище может быть понимаемо в общем значении одежды проповедников. Срок их проповеди – 1260 дней, 42 месяца, 3,5 года, должно рассматривать как указание определенного времени. Этого требует самая точность выражения, доходящая до такой малой единицы, как день, и в таком большом количестве, как 1260. Два свидетеля, несомненно, две отдельных действительных личности. Такого понимания требует не только описание их личных особенностей, но и их сопоставление с Антихристом и с его лжепророком. Есть два события в Библии, которые остались неразъясненными. Это именно отрицание факта смерти Еноха и взятие живым на небо пророка Илии. Как могли эти два человека избежать смерти, когда она есть общий удел всего человечества? Не они ли поэтому суть те два апокалиптических свидетеля, которые должны будут прийти в конце времени? Говорит в пользу этого и то обстоятельство, что некоторые черты изображения свидетелей, заключение ими неба, изведение огня из уст, как бы взяты с исторической личности пророка Илии. В пользу этого толкования говорит, наконец, и авторитет древних святоотеческих толкований. Святой Ипполит, святой Ефрем Сирин, святой Иоанн Дамаскин, святой Андрей Кесарийский. В дальнейших стихах раскрываются более подробно некоторые черты жизни и деятельности свидетелей. Они – две маслины и два светильника. Это говорит об особенном наделении их божественными дарами, благодаря которым они являются могущественными и авторитетными проповедниками божественной истины и просвещения. Они таким образом стоят пред Богом, то есть посланы, назначены Богом быть Его свидетелями пред людьми, земля, живущими во всей вселенной, пред всем человечеством. Стих 5. «И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту». Стих 6. «Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю в дни пророчествования их, и имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда только захотят». Под огнем из уст свидетелей можно разуметь особенную чудодейственную силу их слов. Тот, кто не примет их проповеди покаяния и даже станет выставлять себя настолько упорным, что решится причинить им вред, тот сам погубит себя, как отвергает Слово Божие. Власть совершать чудеса – это могущество свидетелей, продолжится во все дни их пророческого служения, во все 1260 дней. И только тогда, когда свидетели окончат свое дело проповеди, исполнившие все, что им было назначено от Бога, окончится и время могущества и неприкосновенности. Стих 7. «И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их». Стих 8. «И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят». Стих 9. «И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их 3 дня с половиной, и не позволят положить трупы их во гробы». Стих 10. «И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что 2 пророка сии мучили живущих на земле». Выразителем силы зла в борьбе с добром, свидетелями, и ее представителем по изображению апокалипсиса явится зверь, выходящий из бездны. Название зверя, выходящим из бездны, дает возможность приблизиться к пониманию этого апокалиптического образа. Еще ранее, в 9 главе, Иоанн говорил о бездне и об ангеле из бездны. Этот зверь из бездны, тот же ангел бездны, тот же Аполлеон, губитель, разница только лишь во времени их появления, их деятельности на земле. Под ним нужно видеть дьявола. И если название зверя может быть относимо и к Антихристу, то только лишь в том смысле и значении, что этот последний свою силу, власть на земле и, в частности, свою победу над свидетелями получит от дьявола, дракона-зверя. В рассматриваемом видении изображается не самое лицо Антихриста, о нем будет речь после, в 13 главе, но лишь его дело, которое в действительности будет делом дьявола. И поэтому значение Антихриста среди общества того времени будет так велико, что умерщвление им святых свидетелей не только не будет осуждено, но вполне одобрено, и их трупы повергнутся осмеянию на улицах города. Этот город есть будущее антихристианского царства, древний исторический Иерусалим, потому что Антихрист, имея намерение ниспровергнуть христианство, будет, естественно, стараться действовать в тех местах, которые особенно священны для христиан. Такому пониманию соответствует и наименование города Содомом и Египтом, и слово «духовно» указывает на то, что этот город по своему религиозно-нравственному, духовному состоянию подобен Содому и Египту. Точно так же и последняя характеристика города – «где и Господь их распят» – есть указание на действительный исторический Иерусалим, который будет также и местом смерти 2 свидетелей последнего времени. Их смерти будут радоваться в продолжении 3,5 дней. Доля обыкновенного времени для погребения. Не только жители города, как приверженцы Антихриста, но и живущие вне города Иерусалима. Причина радости нечестивых будет заключаться, несомненно, в том, что проповедь свидетелей нарушала полный покой их греховного самодовольства и тревожила теми казнями, которые поражали всех, осмелившихся оскорбить праведников. Стих 11. «Но после 3,5 дней вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них». Как смерть, так и оживление свидетелей были не кажущимися, а действительными событиями для созерцавших их трупы. И их восстание из мертвых было доказательством всемогущества Божия, служителями которого они были. Вместе с этим вознесение свидетелей на небо было указанием на чрезвычайность беззакония, которая обнаружилась в их умерщвлении. Поэтому и сказано, что их врагов поразил великий страх, так как они видели действительное божественное чудо. Стих 12. «И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: „Взойдите сюда“. И они взошли на небо на облаке, и смотрели на них враги их». Стих 13. «И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному». Землетрясение, последовавшее за вознесением свидетелей, разрушение десятой части города и смерть 7000 людей указывают на начало тех страшных бедствий, которые должны последовать вскоре. Числа же 10 и 7 взяты здесь как обычные числа Священного Писания. Землетрясение и его последствия можно считать наказанием нечестивых, как справедливым возмездием за их беззаконие и нераскаянность. Наказание было столь очевидным, что прочие люди, то есть оставшиеся в живых среди трупов и развалин города, были объяты страхом и воздали славу Богу. Но так как здесь речь все-таки о нечестивых, то под страхом нужно видеть указание не на раскаяние и обращение к Богу, но на простой страх, не обещающий исправления. Стих 14. «Второе горе прошло. Вот идет скоро третье горе». Стих 15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Стих 16. «И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу». Стих 17. «Говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который есть и был и грядешь, что Ты приял силу Твою великую и воцарился». Третье и последнее горе не раскрывается подробно во втором порядке апокалиптических видений. Тайнозритель только лишь предуказует на это горе, и порядок заканчивается изображением видения небожителей и небесного храма. При звуке трубы седьмого ангела тайнозритель услыхал новые громкие небесные звуки и голоса, вероятно, те самые, которые всегда раздавались вокруг престола Божия и которые принадлежали четырем серафимам, животным, ангелам и сонму святых прославленных. Голоса говорили, что вместо царства мира наступило царство Господа Иисуса Христа, ибо над миром прекратилась уже царская власть господства Антихриста. Стих 18. «И рассвирепели язычники, и пришел гнев Твой, и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю». К этим голосам присоединились старцы, которые, называя в своей хвале Господа Бога Вседержителем, прилагают еще и другой эпитет, который «Еси и был и грядешь». Сообразно с этим старцы далее указывают и на то, что за все злые дела и намерения нечестивых, за их нераскаянность и упорство падет на них карающий гнев Божий. Выражение же их «судить мертвых» можно понимать как равносильное выражению «наступило время воскресения и суда», суда не только над умершими, но и над живущими, как над праведниками, так и над грешниками, губившими землю своими грехами и злоупотреблениями. Стих 19. «И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его. И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град». А таинственное видение открывшегося храма и стоящего в нем ковчега завета говорит о будущем совершеннейшем союзе Бога с людьми. Как в видении храм Святое Святых, прежде недоступный, сделался доступным, и ковчег завета, прежде сокрытый и невидимый, стал видим. Так точно и для праведных и совершенных людей после страшного суда станет доступно самое тесное общение с Богом, самый тесный внутренний союз. Откровение этой тайны сопровождалось молниями, угроза судом, голосами и громами, указание на самый суд, землетрясением, символ перемены вещей, и великим градом, грозные последствия суда.